Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами в студии этот час проведут Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня четверг, 30 декабря. И сегодня говорим вот о чем. Основные итоги года для оккупированной части Донбасса. Что в СНБО думают о вероятности атаки России? Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили, что проведут совместные военные учения на территории Беларуси в начале 2022 года. Об этом они якобы договорились во время встречи в Санкт-Петербурге после неофициального саммита глав стран-членов Содружества независимых государств. «Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения, чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем», — попросил лидера России Лукашенко на совместном пресс-выходе. «Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют в марте-феврале, не знаю, когда они решат», — ответил Лукашенко Путин. Последние совместные стратегические учения России и Беларуси «Запад-2021» прошли в Беларуси в сентябре 2021 года. По данным российского Минобороны, в них приняли участие около 200 тысяч военных и около 800 единиц техники, около 240 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 80 самолетов и вертолетов. Сразу после этого Москва и Минск подписали 28 программ по интеграции в рамках создания союзного государства. Эксперты рассматривают это как мягкий аншлюз Беларуси России. Зачем Лукашенко попросил Путина о новых совместных военных учениях в начале 2022 года? Как Москва и Минск будут давить на Запад в преддверии переговоров Путина с НАТО и США? И какое место Путин готовит Лукашенко в новой империи, которую он пытается построить? Об этом поговорим в студии через несколько минут. С нашими гостями будут политолог Виталий Кулик, белорусский политолог и аналитик Павел Усов, а также военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Друзья, наш номер 0800 300 403. Будем рады вашим звонкам, тем более, что они бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока новости. Слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Несмотря на стягивание российских войск к границам Украины, их количество недостаточно для того, чтобы начать полномасштабное вторжение. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью «Настоящему времени». По его словам, для полномасштабного вторжения нужно, чтобы войск было как минимум в 3-5 раз больше, чем есть на сегодняшний день. Данилов отметил, что угроза вторжения со стороны России присутствует постоянно уже на протяжении 7 лет. При этом наращивание войск у границ Украины, по его словам, Путин добивался прямых переговоров с президентом США Джозефом Байденом. Напомню, президенты США и России Джозеф Байден и Владимир Путин сегодня проведут телефонный разговор на фоне напряженности из-за наращивания российских войск у границы с Украиной. Об этом сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн. Лидеры двух стран обсудят ряд тем, в том числе будущие дипломатические отношения с Россией. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщили в штабе командования Объединенных сил. Российские гибридные формирования 4 раза нарушали режим прекращения огня за прошедшие сутки. Обстрелы фиксировали вблизи Новолуганского, Трехизбинки, Новоселовки, Золотого 4. Украинские военные открывали огонь в ответ. Группировка ДНР, в свою очередь, обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Озеряновки. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении участнику группировки ЛНР. Ранее его задержали при попытке пересечь линию соприкосновения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, он потерял ориентиры на местности и вышел на украинские позиции в Луганской области. Когда именно это произошло, не уточняется. В ходе досудебного расследования установили, что задержанный является командиром мотострелкового подразделения группировки. В прокуратуре уточнили, что подозреваемый житель Брянска. В феврале прошлого года он получил гражданство России. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обеспокоена критическим состоянием здоровья Григория Синченко. Она напомнила, что Синченко уже трижды попадал в плен группировки ДНР. В последний раз он был задержан после побега из тюрьмы. Денисова обратилась к координатору миссии ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Шарлотте Риландер и руководству Красного Креста в Украине способствовать оказанию медицинской помощи освобождению Григория Синченко. Впервые он попал в плен группировки ДНР еще в 2016 году. Его обвинили в работе в пользу Украины. Украины, но освободили во время большого обмена в декабре 2017-го. Второй раз парень попал в плен в октябре 2019-го. В конце мая 2020 года парню удалось сбежать из донецкого изолятора во временного содержания. Но уже в июне российские гибридные силы снова его задержали. Из-за аварии на водопроводе Горловка-Торецк полностью прекращена подача воды в Торецк и близлежащие населенные пункты. Об этом сообщает местная военно-гражданская администрация. По данным ведомства, водоснабжение будет восстановлено по окончанию ремонтных работ. С 27 декабря в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с аварией на водоводе. 5930 новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 350 человек заболели ковидом, 13 человек умерли от осложнений болезни. На Луганщине 86 новых случаев заражения, 6 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, заболели 26 человек и 4 умерли от осложнений ковид. В Урду 224 заболевших и 40 умерших. Горняки на шахте Новодружеское, госпредприятие «Лисичанск-Уголь» продолжают забастовку уже 13-й день подряд. Накануне горнякам выплатили часть задолженности по зарплате. Об этом сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, перед шахтерами закрыли около 30% зарплаты за октябрь и до 10% ноября. В целом люди не получили даже половину зарплаты, отметил Волынец. По его информации, горняки будут продолжать забастовку, пока им не выплатят все долги. На шахте добыча угля не ведется. Шахта находится в режиме жизнеобеспечения. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 31 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 10, днем от 2 до 4 градусов мороза.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Напомню, буквально через несколько минут мы будем говорить в студии. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800 300 403. Тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Мы поговорим о том, что Владимир Путин и Александр Лукашенко готовятся для Украины и Запада в начале 2021 года. Вот они заявили, что проведут совместные военные учения на территории Беларуси в начале следующего года. Об этом они якобы договорились во время встречи в Санкт-Петербурге после неофициального саммита глав стран-членов Содружества независимых государств. Причем, скорее всего, вот эти вот новые учения будут проведены именно на границе с Украиной. И будет там новая легенда, чем во время предыдущих совместных стратегических учений «Запад-2021», которые состоялись в сентябре 2021 года. Они были достаточно масштабные. Сразу после этих учений Москва и Минск подписали 28 программ по интеграции в рамках создания так называемого союзного государства. Эксперты рассматривают это союзное государство как мягкий аншлюз Беларуси-России. В студии мы поговорим о том, зачем Лукашенко попросил Путина о новых совместных учениях в начале 2022 года, и была ли это просьба Лукашенко, или все было так обставлено, как Москва и Минск будут давить на Запад в преддверии переговоров Путина с НАТО и США, и какое место Путин готовит Лукашенко в новой империи, которую он пытается построить. Нашими гостями будут украинский политолог Виталий Кулик, военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков и белорусский политолог и аналитик, доктор политических наук Павел Усов.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
До Нового года остается полтора дня. А чем ознаменовался год, уходящий для оккупированной части Донбасса? Главные события состоялись как раз к концу 2021 года. А это, как известно, концентрация российских войск, требования Владимира Путина к Западу о нерасширении НАТО и слова президента России о так называемом народе Донбасса. ЛДНР 2021. До чего дошел оккупированный Донбасс? Так назвал свой материал мой коллега Александр Лащенко. Сейчас он с нами на прямой скайп-связи. Александр, добрый вечер.
Приветствую, приветствую всех зрителей, слушателей радио «Донбасс Реали». Приветствую тебя, Денис.
Александр, ну вот как можно охарактеризовать этот прошедший год, уходящий год для оккупированной части Донбасса? Укрепление оккупации, шаги к возвращению Украины, ни то, ни другое.
Ну, сложный год, собственно, не будем забывать, что это уже 7-й год оккупации российской данной территории, значительной довольно, хотя и не всего Донбасса. И самое главное, как раз события были припасены Владимиром Путиным, президентом России, к концу года, начиная уже с ноября, и пиковая вот ситуация как раз вот в эти дни, конца декабря 2021 года, что, собственно, и в этом эфире радио «Донбасс Реально» мы будем обсуждать в контексте уже запланированных учений России и Беларуси, о чем будет идти речь, как ты, конечно же, отмечал, Денис, далее в нашем сегодняшнем эфире. Но главное — стягивание российских войск. Путин отрицает свои агрессивные намерения. Дескать, он все делает вынужденно, как оборону противоагрессивных, по утверждению хозяина Кремля, действий Киева в отношении Луганска и Донецка, как он заявляет. А главное, таким образом он, Путин, вынужден реагировать, дескать, на действия так называемого коллективного Запада, НАТО. Кстати, сегодня, 30 декабря, будет же, как известно, очередной раунд переговоров Путина и президента США Байдена, в этот раз по телефону. Но недавно, буквально днями, как раз в конце года, Путин давал свою традиционную ежегодную пресс-конференцию. И, конечно же, прозвучал вопрос о том, собственно, готов ли Путин атаковать Донбасс. Он напрямую не дал отрицательного ответа на данный вопрос, хотя при этом отметил, что все-таки миролюбивая политика у Москвы, она опять же действует только как реакцию на действия Запада. Но впервые за многие годы, и в том числе за годы развязанной России же войны на востоке Украины, Путин заговорил о народе Донбасса. Тот самый Путин, который говорит, что нет отдельного украинского народа. Это один народ, как в интернете давно существует мем. Украинцы и россияне, дескать, один народ, согласно Т на конце. Но вот народ Донбасса Владимир Путин увидел.
Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках, ЛНР, ДНР, там тоже ведь создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территории.
Вот таким образом, он считает, что угроза есть как раз не Украине, а не подконтрольным Украиной территориям. И опять же, президент России вот таким образом видит будущее Донбасса в связи с реализацией Минских соглашений в трактовке Кремля. И вот это все должен делать существующий, получается, народ Донбасса, утверждает Владимир Путин.
Будущее Донбасса должны определить люди, которые живут на Донбассе. Вот и все. И по-другому быть не может. Мы свою роль видим в том, чтобы быть посредниками в создании наилучших условий для определения будущего людей, которые проживают на этой территории.
Таким образом, заявил на своей традиционной ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Ну а этот год с экономической точки зрения для Донбасса, оккупированной части, ознаменовался, ну, не самыми большими, мягко говоря, экономическими и социальными успехами. Даже сами подконтрольные России деятели, сами боевики в своих чатах признают в соцсетях, что ситуация аховая экономически на оккупированной части Донбасса. Ну, в частности, всем известные бигборды, как в оккупированной Макеевке на Донеччине появились вот эти вот призывы к жителям ОРДО на работу в Якутии, на российские шахты. Это лишняя иллюстрация того, что на Донбассе, собственно, люди вынуждены покидать эту территорию, не имея там работы. Закрыто множество предприятий, или, по крайней мере, на них лишь частично продолжается работа, и лишь частично платят зарплату. Например, на Луганщине Луганский тепловоз, Алчевский медкомбинат и Коксахим имеют очень серьезные проблемы. Стахановский завод ферросплавов тоже в Луганской неподконтрольной Украине пока что области. Далее, в ДНР, так называемой группировке подконтрольной России, проблемы у Янакиевского металлургического завода, у такого же завода в Макеевке, химзавода «Стирол», хотя он был до войны крупнейшим производителем в Украине минеральных удобрений, поставлял на рынок до 3% мирового экспорта аммиака и других химических веществ, и теперь у него большие проблемы. И эти перечисления долгие. Большинство шахт, как известно, оказались на неподконтрольной территории Украины. И вот с 2014 года, со времени развязанной Россией войны, подконтрольная Россией группировка, так называемая ДНР, закрыла 19 шахт. И это огромная цифра. Под контролем России группировки так называемой ЛНР закрыто 22 угольные шахты. Вот такова ситуация экономически. Ну и в целом, подытоживая этот год 2021 выходящий, как и с военной, с политической, так и с экономической точки зрения, сегодня я, готовя этот материал, при помощи коллег опубликовал в соцсетях радио «Донбасс Реали», что для фолловеров Донбасс Реали, чем ознаменовался с их точки зрения 2021 год для оккупированного Донбасса. Вот видим на экранах сейчас этот опрос с вариантами ответа, а варианты таковы. Украина возвращала оккупированный Донбасс, Россия закрепила оккупацию Донбасса, Россия готовила для Донбасса так называемый крымский сценарий, то есть уже с полноценным присоединением неподконтрольной части Украины к территории Российской Федерации. Россия готовила для Донбасса так называемый абхазский сценарий, то есть имеется в виду события 2008 года, когда Абхазия и Южная Осетия не были приняты в состав территории РФ, но были признаны Москвой, хотя больше фактически никто их не признает, кроме так называемых ЛНР и ДНР. И еще вариант ответа: Россия добивала оккупированный Донбасс экономически. Вот. Конечно, разные мнения прозвучали, но в принципе фолловеры радио «Донбасс Реали» отмечали, что ситуация очень сложная. И в принципе, вот как, например, отметил человек с ником Сергей Владимирович, Донбасс начался, чтобы оттянуть военные действия от Крыма с прицелом лишить Украину мощного экономического региона. Вот. И, собственно, все эти годы так и продолжается. И большинство склоняется к ответу четвертому и пятому. То есть Россия готовит для Донбасса абхазский сценарий, Россия добивала оккупированный Донбасс экономически. Хотя в Москве подчеркивают, что все экономические проблемы Донбасса, если они вообще существуют, имеется в виду не подконтрольной Украине части, это все вина Киева. А Россия и гуманитарный, прошу прощения, конвоями и другими своими действиями делает все для нормальной жизни Востока Украины. Но насколько вот нормальна эта жизнь, рассказала жительница Донецка, которой удалось дозвониться в эфир радио «Донбасс Реали» буквально на минувшей неделе. И послушаем без каких-либо комментариев ее рассказ.
Я звоню с Донецка, оккупировано. Вот я сейчас очень болею, и я не могу поехать получить свои деньги, которые я потратила бы на лекарства. Вот, потому что я не могу через Россию ехать. А назвал Путин, что тут геноцид русскоязычных. Я почти русскоязычная, хотя родилась в Украине. И я считаю, что геноцид он у нас делает здесь.
Вот таким образом, такого мнения слушательница радио «Донбасс Реали» из, собственно, столицы края, можно сказать, из Донецка. Ну вот пример, как в этом городе сейчас на 8-й год российской оккупации идет жизнь. Вот поселок Шахта Октябрьская, район как раз в составе Донецка, расположенный недалеко от линии фронта, и башни этой давно уже остановленной шахты хорошо видны как с оккупированной, так и с подконтрольной Украине территории, как бы визуально объединяют, видим сейчас на наших экранах, Донбасс по обе стороны линии разграничения. Видим, как вот выглядит местный рынок в этом районе, что от него осталось, что осталось от учебных учреждений. Вот, в частности, если речь идет о магазинах, то их почти нет на октябре. Есть одна аптека, правда, работающая только до 17 часов, и больница. А единственное достижение для местных жителей – это то, что теперь сюда к ним ездят целых два маршрута автобуса. Хотя приходилось еще несколько месяцев назад ждать один единственный маршрут. Теперь запустили еще один. Ну вот в целом такова ситуация. Вот только одна из иллюстраций нынешней жизни в подконтрольной России, можно сказать, хотя Москва это категорически отрицает, части Донбасса. Посмотрим, что будет в новом году. Во всем, конечно же, расскажет радио «Донбасс Реали». Денис.
Спасибо, Александр. Да, ну, нарисовали вы такую безрадостную картину, но это если широкими мазками. Вот я анонсирую завтра в эфире радио «Донбасс Реали» в Ютубе Украинской службы радио «Свобода» и на радио «Волна», Громадское радио и других радиостанций-партнеров. Будет наш эфир команды радио «Донбасс Реали», всех журналистов, которые готовили для вас, дорогие слушатели, зрители, материалы в течение 2021 года. Это около 10 человек, то есть достаточно большая у нас команда. И мы попросили каждого из наших коллег вспомнить, что хорошего случилось в 2021 году из тех материалов, из тех тем, которыми они занимались. Вот завтра смотрите этот эфир в 17:00 по Киеву на канале «Радио Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реали» и на станциях, на волнах радиостанций-партнеров «Радио Свобода».
Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
Сохраняется ли опасность широкомасштабной войны России против Украины? Как готовится к ней украинская армия? И получит ли тероборона, территориальная оборона, достаточное количество оружия? На вопросы моих коллег из настоящего времени ответил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По-перше, кількість військ, які перебувають сьогодні на кордоні, воно не збільшується в геометричній прогресії. Вони як знаходились на жовтень, листопад місяць, так і знаходиться зараз. Великого скупчення російських військ ми не спостерігаємо. Є певні пересування цих військ, але для нас це не є критично. Для того, щоб це було повномасштабне вторгнення, їх треба, щоб їх там було щонайменше 3-4-5 разів, набагато більше, ніж є на сьогоднішній день. Але чи існує загроза? Звичайно, для нас загроза існує постійно. От ми з цієї загрози живемо вже 7 років. І для нас це не є новина, що російські війська знаходяться на території Донецької, Луганської області. Саме вони на сьогоднішній день ведуть війну проти нашої країни. От, тому що якщо б їх там не було, питання Донецької, Луганської області було б вже давним-давно закрите. Те, що стосується дільниць там, де є небезпека, такі дільниці є в районі Маріуполя, такі дільниці є в районі Донецької, Луганської області. Загроза для нас лишається завжди, ще раз наголошую. Інша справа, що на сьогоднішній день це питання піднялося на дуже високий рівень. Дуже багато країн взяли на себе зобов'язання. У разі, якщо Російська Федерація буде робити таке вторгнення, має бути відразу адекватна відповідь. Ми би дуже хотіли, щоб вона була заздалегідь і щоб не було вже по факту, як це було б питання Криму. Коли ми кажемо з вами, що військ стає все більше і більше, треба розуміти, наскільки більше. Збільшення, якщо було 90 тисяч, а стало там 100 тисяч, це не збільшення. Це не настільки вже критично для тої ситуації, яка на сьогоднішній день є. Ще раз наголошую. Російська Федерація спромоглася того, чого вона хотіла. Вона хотіла прямих переговорів з Сполучених Штатів. Вони це питання вирішили. Зараз, коли вони зробили фактично ультиматум Сполученим Штатам, фактично ультиматум країнам НАТО, будемо спостерігати, як далі будуть розвиватися ці події. У нас достатньо зброї для того, щоб зустріти ворога. От. Інша справа, що якщо, ще раз наголошую, якщо буде широкомасштабне вторгнення, якщо буде задіяна авіація, якщо буде задіяні інші інструменти впливу, це для нас буде певним викликом, але я впевнений, що ми будемо захищати свою країну, це наша земля, і ми звідти нікуди прибратися не збираємося. І заяви, що нас не існує, що ми якась там недодержава або якісь інші, які останнім часом чомусь все частіше робить Путін, це питання не до нас, це питання до нього. Давайте ми з вами відразу домовимося, що ті навчання, які роблять територіальна оборона, вони відбуваються в відповідності до тих норм і правил, які у нас на сьогоднішній день існує. У нас більш ніж достатньо зброї на сьогоднішній день для територіальної оборони. Чи вистачить її на всіх? Вистачить. Чи треба нам допомога? Треба. Те, що стосується навчання, у нас дуже багато є аматорських на сьогоднішній день груп, які самостійно проводять навчання, які самостійно проводять вишків. От. Ми дуже цьому радіємо, тому що за останніми опитуваннями більш ніж 50% наших громадян готові захищати нашу країну. Із них 35% готові відразу взяти в руки зброю. Угу. Завдання держави – забезпечити, щоб ця зброя в них була. По-перше, якщо хтось вважає, що за нашою спиною можна про щось домовлятися, це велика помилка. І це не може бути. Більш того, нам давали гарантії Сполучені Штати, деякі інші країни, що такого не може взагалі відбуватися. Вони можуть вести певні перемовини, але остаточне рішення має приймати з урахуванням позицій, які є в нашій країні. Я можу сказати, що якщо ці пропозиції, які там хтось має наробляти, не буде акцептовані нашим народом, вони ніколи тут не будуть працювати. Яскравий приклад – це ті так звані мінські угоди, які свого часу примусили підписати президента Порошенка під дулом кулемета. От він це зробив. І на сьогоднішній день ми бачимо, скільки часу пройшло, їх неможливо виконати в тому вигляді, в якому вони є. Чи можна їх виконувати в іншій процедурі? Ну, звичайно, але треба розуміти, що до того часу, поки кордон знаходиться у окупантів, ніяких виборів бути взагалі не може. Крапка. На сьогоднішній день Путіна дуже важливо. Це він зробив в Грузії. Спочатку він це зробив в Придністров'ї. Зараз він це зробив на території Донецької, Луганської області. Він скрізь робить такі пухлини, на які він міг опиратися у разі необхідності. Більш того, я більш не впевнений, якщо йому вдасться зараз законсервувати ситуацію на території Донецької, Луганської області, наступний буде Казахстан. Частину Казахстану – це та територія, так само, яка Путін буде вважати, що це наша територія, і почне там так само бешкетувати. У нього питання номер один. Після того, як він обрався в 2008 році, він зробив для себе такі, скажімо так, от, мислення, що наша країна не існує, що це штучне утворення, і її треба забрати до себе додому. Дивіться, у нас свій дім. Ми різні. Ми з вами просто різні. У вас є своя садиба, будь ласка, пануйте в неї. Ми до вас не ліземо жодним чином. Вони чомусь вважають, що ми маємо бути з ними об'єднаним в єдиному пориві. Ну чого, з якого переляку? Є складне питання, пов'язане з Кримом. Після того, як Путін захопив Крим, йому треба цю ситуацію зафіксувати. Для того, щоб цю ситуацію зафіксувати, він має велике бажання, щоб наша країна припинила існування в тих межах, в яких вона на сьогоднішній день існує. Це завдання для нього номер один. Через внутрішню дестабілізацію досягти тому, щоб наша країна розвалилася на 2-3 частини. Це те, що прагне Путін. Це те, що в яких завдання стоїть в нього. І саме через внутрішню дестабілізацію це на першому місці в нього стоїть. Якщо він це не зможе, тоді, як варіант, може використовуватися зброя, але ще раз наголошую, ми до цього готові. Багатьох факторів залежить. Але я можу сказати, що ми вже зараз, ті стандарти, які є в НАТО, ми сьогодні вже всі процеси майже, от у нас відбуваються по стандартах НАТО. Більш того, я можу сказати, що наші зброярі зараз виготовляють зброю вже тільки по стандартам НАТО. НАТО – це ж не тільки військовий союз. НАТО – це певні процедури, це певні правила, демократичні правила. Перш за все. НАТО – то є демократія. Ми відслідковуємо все, що відбувається на території Російської Федерації. Ми розуміємо, що там відбувається. От, причому, скажімо так, ми розуміємо, там є, умовно кажучи, три кордони. Там, ми там до 200 кілометрів дивимося, до 400 кілометрів дивимося і далі дивимося, що відбувається. Такого, щоб ми, нас чимось можна було налякати, от, ми такого не бачимо на сьогоднішній день. От. Чи можуть вони це зробити? Можуть. На сьогоднішній день пересування військ – це доволі така швидка може бути річ. Тому що на сьогоднішній день є потяги, є літаки, є інші засоби доставки. Логістики, скажімо так, от, які використовують військові. Ми не дивіться, коли ми кажемо, що от сьогодні там стільки-то, справа в тому, що треба розуміти, скільки там може бути завтра, післязавтра. Ми такі прорахунки для себе моделюємо. Ми чітко розуміємо, що ми готові до будь-якого розвитку подій. І ніякої легкої прогулянки у Путіна тут не буде.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Владимир Путин и Александр Лукашенко заявили, что проведут совместные военные учения на территории Беларуси в начале следующего 2022 года. Об этом они якобы договорились во время встречи в Санкт-Петербурге после неофициального саммита глав стран-членов Содружества независимых. государств. Последние стратегические учения России и Беларуси «Запад-2021» прошли в Беларуси в сентябре 2021 года. По данным российского Минобороны, в них приняли участие около 200 тысяч военных и около 800 единиц техники, около 240 единиц артиллерии и реактивных систем залпового огня, более 80 самолетов и вертолетов. Сразу после этих учений Москва и Минск подписали 28 программ по интеграции в рамках создания союзного государства. Эксперты рассматривают это как мягкий аншлюз Беларуси и России. Зачем Лукашенко попросил Путина о новых совместных военных учениях в начале 2022 года? Как Москва и Минск будут давить на Запад в преддверии переговоров Путина с НАТО и США? Какое место Путин готовит Лукашенко в новой империи, которую он пытается построить? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Павел Усов, белорусский политолог и аналитик, доктор политических наук. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Присоединится к нам также военный аналитик Национального института стратегических исследований Николай Белесков. Наш номер 0800 300-403. Обращаюсь традиционно к нашим слушателям. Вы можете звонить, задавать свои вопросы экспертам, высказывать свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Вот с вашей точки зрения, что задумали Владимир Путин и Александр Лукашенко в начале следующего 2022 года? Хотя они раньше и анонсировали вот такие вот, точнее, Александр Лукашенко анонсировал такие подобные учения на границе с Украиной. Но вот сейчас они подтвердили, как раз под новогоднюю елку, так сказать. Первый вопрос Виталию Кулику. Виталий, ну а давайте с самого главного, да, зачем Владимиру Путину, Александру Лукашенко вот эти вот новые учения прямо в начале 2021 года? Ну вот Путин сказал, что в марте-феврале, да, но сейчас они публично об этом заявили, вот, мол, готовьтесь.
Ну, мы же говорим о том, что есть новая, так называемый, новый цикл в отношения. Поэтому Россия и Беларусь входят в некий новый этап аншлюса. Соответственно, необходимо показать обороноспособность этого нового образования или реинкарнации старого образования союзного государства. Необходимо показать снова-таки силу, готовную отразить любую внешнюю агрессию по отношению к Беларуси, которая движется в Россию. Необходимо показать готовность использовать эту силу на сопредельное государство, в первую очередь Украину. Я не исключаю, как это было и Запад 2021, прошлые учения такие, эти, которые состоятся в новом году, речь будет идти о отработке неких агрессивных, а также гуманитарных интервенций. То есть отработка в агрессии регионального государства плюс оказание гуманитарной помощи, переход через границу, ликвидация банд каких-то там условного противника или гибридных структур и формирований на территории соответственного государства. То есть легенда будет достаточно приближенная к реальности. Там будут угадываться, вероятно, противники будут угадываться Украина.
Виталий, это будет такая новинка, да? Потому что раньше в легендах там некие вот страны придумали название, но угадывались там балтийские государства, да?
Сейчас... История, да, мы помним эту историю. А сейчас будут, скорее всего, это какие-то политщики очередные. То есть мы там будем явно в этой легенде угадываться. Ну, в всяком случае, об этом ходят такие слухи.
Вопрос Павлу Усову. Павел, а насколько вот эти вот слова об аншлюсе Белоруссии, с вашей точки зрения, правдивы? Ну, подписали некие программы по интеграции России и Беларуси. Ну, там как бы таможенные нормы, финансовые нормы, ну, нет каких-то политических договоренностей, но вот все говорят об аншлюсе. Вы разделяете такое мнение, что Александр Лукашенко, ну, после подписания этих программ, не совсем самостоятельный игрок, мягко говоря?
Ну, честно говоря, когда мы используем это слово «аншлюс» в отношении Беларуси, это, мягко говоря, преувеличение ситуации. Никакого территориального поглощения Беларуси, включения территории Беларуси, как, например, это было с Крымом, в Россию не будет, потому что это чревато довольно серьезными и рисками, и проблемами для самой России. Когда мы говорим все-таки об интеграции, речь идет о формировании политического и экономического союза, в котором, безусловно, доминирующую роль будет играть Россия. Но это назвать аншлюсом все-таки нельзя. Дело в том, что строительство, конечно, с одной стороны, государства союзного Беларуси и России тянется с 1999 года и было инициировано как раз-таки самим Лукашенко. Сейчас этот процесс приобрел совершенно новый характер, новые формы и является инструментом, безусловно, внешнеполитической и стратегической экспансии России в отношении стран постсоветского пространства, но прежде всего, конечно же, Беларуси. Но это не аншлюс, это хотя, конечно, когда мы говорим о строительстве империи, то не имеет значения, какой формат приобретает интеграция, либо на равных правах, либо не на равных правах. Здесь это уже не имеет никакого значения, потому что, вне всякого сомнения, на первом месте будут стоять приоритеты стратегические и политические России. Что касается продолжения, вот были, да, подписаны 28 дорожных карт, которые Лукашенко отказывался подписать в 2019 году и вынужден был это сделать после кризиса 2020 года. Думаю, Путин будет и дальше продавливать Лукашенко в плане расширения, прежде всего, военно-стратегического сотрудничества. И сюда вкладывается не только учения, которые могут пройти на территории Беларуси, но и, возможно, размещение каких-то военизированных групп, между прочим, также с учетом обострения отношений с Западом и с Украиной, если мы говорим о возможной агрессии по отношению к Украине, то размещение военных вооруженных сил Российской Федерации на территории Беларуси является просто необходимым условием. Так что следующий год это будет год расширения как раз-таки политической и стратегической интеграции.
Павел, ну, наверное, когда говорится об аншлюсе, ну, можно вот допустить такое. Александр Лукашенко сейчас заднюю дать может, чтобы не будет там военных учений. Хочу я договориться с западными странами или не может? То есть насколько он самостоятелен и в чем он сейчас самостоятелен?
Он абсолютно не самостоятелен, если мы говорим о внешнеполитическом векторе. И вся вот эта вот риторика, если внимательно ее проанализировать, и ядерное оружие, и размещение российских военных сил, и агрессивная риторика по отношению к Украине, критика украинского руководства, все это продолжение и встраивание во внешнеполитическую стратегию и риторику Российской Федерации. Более того, недавно было заявлено о сокращении дипломатического представительства Беларуси в Европейском Союзе, усиление дипломатических отношений со странами третьего мира, то есть мы видим полное сворачивание даже в плане субъектности при презентации присутствия Белоруссии на Западе. И, к сожалению, это уже необратимый процесс. Конечно, в какой-то степени усиленной, конечно, проявляется та ситуация, которая возникла в Беларуси в 2010 году, заморозка отношений полная, с Западом тоже были введены санкции, и Лукашенко в этом плане и отношения с Западом была интервенция России в Украину. Сразу тогда Беларусь перестала быть последней диктатурой, Лукашенко перестал быть последним диктатором. Конечно, могут появиться такие внешние факторы, глобальные факторы, которые могут отодвинуть проблему Лукашенко и прав человека опять на третье или десятое место. И это может быть использовано Минском для прорыва на Запад в какой-то степени, на создание условий для потепления. Но если ситуация не меняется и будет продолжаться такая конъюнктура, которую мы имеем сейчас, то за год следующая Россия очень быстро сможет реализовать все свои планы и политического плана, и политического характера, и стратегического характера по отношению к Беларуси.
Побудьте, пожалуйста, с нами, если это возможно, Павел. Вопрос Виталию Куликову. Виталий, а это Лукашенко попросил Путина провести эти военные учения? Вот мы сейчас, к сожалению, не можем дать видео их общения. Там достаточно испуганным выглядит Александр Григорьевич. Или попросил Лукашенко в кавычках? То есть Путин попросил его, чтобы Лукашенко попросил у него провести военные учения на территории Беларуси. Как считаете?
Я уверен, что это просьба как раз Москвы. Точнее, не просьба, а настойчивая рекомендация попросить эти учения. Инициированные они были. Они начали говорить именно в российской экспертной среде. То есть так называемые голоса Кремля, не работающие непосредственно в администрации, но занимающиеся охранительством режима Путина, они начали говорить о необходимости. Вот надо усилить свое военное присутствие, показать кулак, поставить на место взорвавшуюся Польшу, Прибалтику и Украину. Необходимо обеспечить расширение военного присутствия. И было бы неплохо, например, ввести там, начать с учения, закончить увеличение военного контингента военными базами. А после этого, буквально через месяц-два, происходит саммит и заявление Лукашенко. Поэтому я более чем уверен, что эта просьба исходила из Кремля. И просто ее Лукашенко был вынужден озвучить. Усиление военного присутствия или расширение присутствия спецслужб, там, увеличение контингента, создание каких-то баз, вряд ли это приемлемый для Лукашенко сценарий. Он пытается все-таки сохранять какой-то минимальный коридор для маневра. Вот даже последние события с импортом Украины электроэнергии из Беларуси показывают о том, что русские пока не прикрыли этот канал, и Беларусь поставляет нам электроэнергию сейчас. Это 900 мегаватт ежедневно, поэтому это достаточно много. Поэтому здесь мы еще торгуем, а с другой стороны есть заявление Лукашенко о том, что вот я собираюсь в Крым поехать. Таким образом, признать легитимность оккупации Крыма Россией. Что будет делать украинское руководство в этом в ответ, остается как бы открытым, но то, что есть определенные уровни, где сохраняются видимость пространства для маневра белорусской стороны, это правда, но с каждым днем они становятся все меньше и меньше. И не исключено, что в 2022 году эти все поля для маневра будут зачищены основательно.
Виталий, а почему так в конце года оживился Владимир Путин? Да вот даже вот сейчас новости из так называемой Приднестровской Молдавской Республики. Там он, тамошний лидер Вадим Красносельский опубликовал открытое письмо президенту Молдовы Майе Санду, что, мол, давайте уже закончим как-то вот этот вот конфликт, реинтегрируем это Приднестровье, естественно, на их условиях, в политическое тело Молдовы. Видим, что происходит на оккупированной части Донбасса. Там тоже обстрелы продолжаются, несмотря на согласованные некая режим тишины. Вот в последние дни он не соблюдается, торопится. Вот Путин и Лукашенко встречаются в конце этого года, заявляют о совместных военных учениях. По всем фронтам пошли.
На мой взгляд, я бы не смешивал все кейсы, потому что еще в конце двадцатых годов в Москве разделили истории, связанные с неурегулированными конфликтами на Кавказе, в Приднестровье, на разные подходы. Если на Кавказе они пошли путем признания независимости всяких Абхазии и Южных Осетий, то Приднестровье оставалось как бы таким витриной договороспособности Москвы. Донбасс – это третья история, которая вне этих двух кейсов. И там третий вариант, третий сценарий участия России и подход к урегулированию. Поэтому здесь, если по времени это совпадает некая синхронизация к внешнеполитической активности, я понимаю действия Красносельского, потому что он только стал президентом второй раз, был избран, не закончил избирательную кампанию, которую сами приднестровцы проголосовали ногами, то есть большинство не пришло просто на выборы, там 30% явки, и то натянутое за уши. Есть недовольство результатами, самим ходом так называемых выборов, без выбора. Там, альтернативой Красносельскому был никому неизвестный там депутат горсовета бывший. Поэтому Здесь как бы есть своя внутриполитическая логика для Молдовы и для Приднестровья. А вот то, что идет усиление обстрелов и их интенсификация, это правда. И, на мой взгляд, это связано с повышением ставок перед переговорами, там, например, телефонным разговором с Байденом или новым раундом переговоров международных наблюдателей или экспертов. При подготовке встречи руководителей внешнеполитических ведомств в рамках нормандского формата, перед очередным раундом заседания тристоронней контактной группы Минской. То есть тут к каждому такой дате, к такому событию происходит увеличение количества обстрелов. И естественно, что Россия пытается преподнести это как провокацию Украины. Мы же, в свою очередь, фиксируем и верифицируем эти обстрелы и обращаемся к ОБСЕ, но ОБСЕ также это не, скажем так, не тот инструмент точной верификации обстрелов. Я сам был видел, как все это происходит там в 16-17 годах, как работает СММ. Группа наблюдателей ОБСЕ, как они быстро ориентируются при первых обстрелах, и потом по факту описывают некие события этих обстрелов без указания места, откуда велся огонь.
Да, но у них протокол Италии,
много. Да, это протокол, это как бы безопасность их наблюдателей и так далее, но нам от этого не легче.
К нашему разговору Николай Белесков присоединяется, военный аналитик Национального института стратегических исследований, тоже по телефону. Николай, здравствуйте.
Виталий.
Николай, ну вот с вашей точки зрения, в марте-феврале анонсировал Владимир Путин вот эти вот совместные учения российско-белорусские на белорусской территории. Что это будет, как думаете? Это будет что-то масштабное, как Запад-2021, 200 тысяч военных, огромное количество техники, или что-то поменьше для того, чтобы вот просто показать, что вот мы слаживаем наши боевые порядки?
Ну, якраз це відкрите питання, тому що раніше масштабно справді російські війська, якщо вони заходили на територію Білорусі, це справді було лише в рамках стратегічно-командно-штабних навчань в Заході, які проводяться кожні 4 роки, тобто там відпрацьовувався постійно, ну і в 17-21 роках відпрацьовувався захід першої гвардійської танкової армії розгортання, ну і відпрацювання відповідних завдань. Тобто для мене, ну, це відкрите питання, і це буде справді показово, чи буде, як і до цього проводилось, тобто ж треба не забувати, що і до цього на території Білорусі проводилися спільні російсько-білоруські навчання. Як залученням контингенту сухопутних військ Збройних сил Російської Федерації, так і залученням повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Але ці навчання не були, скажімо так, масштабними. Тобто, ну, вийшла там, ну, десь батальйон, наприклад, від Збройних сил Росії залучався відповідно в цих спільних навчаннях. Тобто, чи буде це і далі на рівні, умовно кажучи, батальйона, чи це буде масштабніше, наприклад, чи не спробують посунути в Білорусь от те, що ми бачили концентрацію сил і техніки, відповідно, 41-ї загальновійськової армії, яка там під Єльнею знаходиться. Тобто вона відносно недалеко знаходиться, чи не відпрацюють от завдання перекидання сил, як мінімум, на дивізію. Це справді буде щось нове. Тобто для мене це, ну, мовно кажучи, відкрите питання, чи буде щось більше, чим було до цього, і це справді, ну, буде вже новим рівнем, при цьому, що Білорусь дає можливість працювати як на західний стратегічний напрямок, яким є північна частина східного флангу НАТО, так і на південний стратегічний напрямок, який є Україна.
А от ми якраз говорили, що раніше ці учення були націлені на Запад, а новинка цих учень, скоріше всього, буде в тому, що будуть отрабатуватися некі операції на границі з Україною і, можливо, навіть вот атаки України.
Ну, виключати цього не можна, тим паче, що додаткова 1000 кілометрів кордону українського і білоруського – це, ну, дуже великий головний біль для українських військових, для тих, хто займається плануванням, тому що і так, скажімо, ми маємо дуже значний спільний кордон з Російською операцією, Російської Федерації, багато операційних напрямків, відповідно, і тобто створення ще додаткового джерела тиску, джерела невизначеності, яке відволікатиме увагу, звичайно, так, це може розглядатися російським керівництвом як важливий елемент тиску на Україну. Хоча не треба виключати, що тиск буде здійснюватися комбінований, тобто одночасно і на Україну, і на західний стратегічний напрямок, тобто вже на північну частину східного флангу, особливо в умовах цієї гри, яку затіяла Російська Федерація із вимогами в сфері безпеки, з тими проектами договорів, з цими переговорами, які там будуть 10 січня, які явно 10 січня не закінчаться. Тобто, я думаю, тут нічого не завадить Російській Федерації в умовах цих навчань, якщо вони справді будуть масштабними, тобто, якщо вони будуть більше там декількох батальйонів, а вже там будуть сили там рівня дивізія, наприклад, з боку Російської Федерації, нічого не заважатиме одночасно натякати, що вони можуть діяти як на південь, так і на захід, і це буде, ну, дуже гарно, скажімо так, вписуватися у цю загальну стратегію тиску, нагнітання, яку зараз Росія поєднує з такими максималістськими вимогами в сфері безпеки.
І последний вопрос, Николай, вот эти вот войска, которые в Ельне находятся и другие не так далеко от границы с Украиной, ну, получается, что до марта-февраля никуда они не денутся, у нас же это учение.
Так, вони будуть додатковим тиском. Це вони, по суті, будуть додатковим аргументом Російської Федерації на переговорах з Сполученими Штатами Америки, на переговорах із країнами НАТО, що от подивіться, наскільки, умовно кажучи, Україна, ну, якщо з точки зору НАТО, не обороняєма, умовно кажучи, що скільки різних напрямків і дуже буде важко, і це, звичайно, використовуватиметься як інструмент тиску, як інструмент переконати, скажімо, Захід піти на ті поступки, які висуває Російська Федерація. Тобто, звичайно, це буде елемент тої гри, яку затіяв Володимир Путін.
Спасибо, Николай, що знайшли время вот накануне праздников пообщаться с нами. Николай Белесков был с нами, военный аналитик Национального института стратегических исследований. С нами Павел Усов, белорусский политолог, и украинский политолог Виталий Кулик. Вопрос Павлу Усову. Павел, а с вашей точки зрения, может ли какая-то такая ситуация случиться, что Владимиру Путину нужно будет, условно говоря, замазать Александра Лукашенко кровью или устроить какую-то провокацию на белорусско-украинской границе, или заставить его посетить аннексированный Крым? Ну, чтобы уже отступать ему действительно было некуда, и он был полностью марионеткой.
Вопрос, с какой целью, да, замазать кровью. Тут, по сути, если мы говорим о каких-то внешнеполитических процессах, то Лукашенко и без этого уже некуда деваться. Если он поедет в Крым, ну, это очевидное де-факто признание, а он это уже и так озвучил, Крыма, нынешних обстоятельств, ему и без этого некуда деваться. Вопрос в том, что хочет Путин от Беларуси. И тут несколько уровней этого хотения. Ну, прежде всего, если Запад не пойдет ни на какие уступки с этим ультиматумом, который выставил Путин Соединенным Штатам Америки, и я надеюсь, что этого не случится, то в этих обстоятельствах Путину будет необходимо продемонстрировать силу и политическую волю, потому что оставить без ответа игнорирование вот этого ультиматума с учетом того, какая истерия сейчас по отношению к Украине, по отношению к Западу, к самой России, это будет проявление слабости. Понятно, что пойти на открытую конфронтацию, на открытое вооруженное столкновение, на прямую войну и агрессию в отношении Украины, ну, это чревато огромными негативными последствиями, жертвами и так далее. Соответственно, нужно это компенсировать какими-то другими средствами и методами. И этой компенсацией может стать Беларусь. Лукашенко, то есть российский МИД заявил уже неоднократно, что в случае, если условия России не будут приняты, то Запад ждет военно-технический и технический ответ со стороны России. И вот одним из этих ответов стратегических может быть как раз-таки расширенное присутствие российских войск или включение Беларуси в какие-то стратегические операционные планы России. В этом плане это может быть одним из уровней и реализации интересов в Беларуси. Другим уровнем, как мы уже об этом говорили, может быть принуждение Лукашенко к дальнейшим политическим уступкам, подписание еще там двух-трех дорожных карт в плане политической интеграции, создание общих надгосударственных, наднациональных институтов. Но в этом случае нет необходимости заматывать Лукашенко кровью украинцев, хотя, конечно, условно, и это может быть. Сейчас мы этого не можем. Тут достаточно просто оказать психологическое давление, и вы об этом уже говорили, что Лукашенко и так психологически подавлен превосходством Путина, и это выражается на всех встречах с Путиным. Это практически такое уничижительное, подобострастное поведение. И вспомнить, как Лукашенко вел себя перед кризисом 2020 года, постоянно выставлял на показ свою абсолютную несгибаемость, а сейчас во всех отношениях, во всех разговорах, в любом диалоге с Путиным проявляется его психологическая надломленность, поэтому Путину достаточно усилить прессинг. Кстати, мы тут не оговаривали одну из важных существенных и один из важных существенных компонентов. Ведь в российских СМИ появилась информация о том, что в скором будущем в Беларуси будет новый посол России. Это Борис Грызлов, который ответственен за там диалог, урегулирование вопросов по Донбассу. Да, появление такого политического тяжеловеса в Беларуси, это фактически второй Бабич, означает, что Россия будет, что посол будет, это генерал-губернатор, и посол будет одной из центральных фигур на политической сцене в Беларуси, что уже по факту означает подготовку ко второму этапу захвата Беларуси в плане политической интеграции. И этого исключать нельзя. То есть мы видим целый комплекс мер, которые готовит Россия для продвижения своих интересов в Беларуси.
Вопрос Виталию Кулику. Виталий, а как Путин может нагадить Украине, я вот извиняюсь за это слово, да, ну, через Лукашенко? Какие у него рычаги остаются? Потому что, ну, уже там в открытую сказал, что хочется, да, создавать напряжение за странам Запада и Украине. Ну, наверное, есть еще какой-то простор для создания напряжения?
Ну, начнем, скажем, с прекращения импорта электроэнергии, как минимум, да, без которого нам будет очень сложно пройти этап автономного существования нашей энергосистемы. У нас в феврале отключается Украина от энергосистемы России и Беларуси, существует в автономном режиме, после этого мы должны присоединиться к европейской энергосистеме, так называемый тестовый режим. У нас есть нехватка антрацита, угля для наших ТЭЦ, у нас нехватка электроэнергии, нехватка газа, и, соответственно, прохождение от этого автономного функционирования энергосистемы будет под огромнейшим вопросом. И нам могут ограничить или отключить импорт, просто прекратить его. Второе, это естественно, что Лукашенко едет в Крым, и после этого Киев находится перед дилеммой, что делать, разрывать дипломатические отношения, прекращать товарооборот, прекращать трафик через границу, отказываться от любых политических контактов. То есть у нас будет сложный выбор для нашего МИДа. У нас и сейчас политические контакты практически отсутствуют, но есть внешнеэкономический диалог. И он достаточно интенсивный, не только в энергетике. После такого демарша, я думаю, что нам придется посмотреть и это. И даже это будет не инициатива Беларуси, это будет должна была быть инициатива Украины, как реагировать на подобные действия. А третье, естественно, это создание военных баз подскока для российских вооруженных сил на территории Беларуси, которые могут потенциально рассматриваться как силы будущего вторжения на территорию Украины, с территории Беларуси российскими войсками. Это постоянные вызовы деятельности диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси. Это возможное повторение мигрантского кризиса, только теперь уже на территории, на границе Украины с Беларусью. Это ряд других позиций, там, начиная с формирования некого там эмигрантского правительства, которое будет осуществлять какую-то деятельность на территории Украины. То есть вот такие вещи, они просчитываемые, о них как бы проговариваются в российской экспертной среде, поэтому вот их можно ожидать уже в ближайшее время.
Тревожно заканчивается этот год, но, с другой стороны, предупрежден, каким-то образом все-таки вооружен. Виталий Кулик, политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества, и Павел Уса, белорусский политолог и аналитик, доктор политических наук, были с нами. Спасибо большое за то, что уделили нам время в это предпраздничное время. Также включался к нам Николай Белесков, военный аналитик Национального института стратегических исследований. А наша программа «Радио Донбасс Реалии» заканчивается. Денис Тимошенко и Егор Устинов работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, вы можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект присутствует во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Через эти социальные сети вы можете связаться с нашим проектом, предложить нам тему для разговора в студии, сюжеты, которые сделали наши корреспонденты, или просто рассказать свою историю, если, например, живете на неподконтрольной части Донбасса, при желании анонимно. Еще одна форма связи – наш автоответчик, его номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Подождите несколько секунд, дождитесь звукового сигнала и говорите, мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся, поздравляем вас с наступающим Новым годом, удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».